Глава 3. Устремление, не насилие. Объясняя своим ученикам путь, ведущий к достижению подлинного благополучия, Будда разделил этот путь на три основных аспекта: практики нравственной самодисциплины, глубинного уравновешивания ума и постижения сущностной природы реальности. Эти три вида тренировки, или, как их называет знаменитый тибетолог Роберт Турман, три вида образования, представляют важнейшие элементы пути к радикальному спокойствию. При этом первый из них, развитие этической дисциплины, редко ассоциируется с созерцательными методами или умственной гигиеной. Напротив, медитация, особенно если мы не знаем о существовании неформальной практики, часто кажется нам чем-то оторванным от будничных дел. Некоторые из нас могут подумать, что для медитации нам нужно удалиться от мира, по крайней мере, куда-то неподалеку. Закрыться в своей комнате, задернуть шторы, надеть звукоизолирующие наушники и отключиться. Хотя многие формы медитации действительно требуют подходящих условий, включая спокойную среду и определенный уровень тишины, поиск эвдемонии не может ограничиваться только краткими периодами удаления от мира. Возможно, на определенном этапе жизни мы сможем выкроить для интенсивной практики особый период. Выполнить так называемый ретрит или затвор, который у продвинутых созерцателей может продолжаться годами. Однако даже если это случится, в какой-то момент мы все равно вернемся к взаимодействию с другими людьми, и уже в этом взаимодействии будем вынуждены искать и глубокое внутреннее спокойствие, и глубинную радость. Учителя медитации иногда вспоминают старую мудрость. Лучшая проверка наших успехов в медитации — общение с нашей собственной семьей. В какой степени нам удается в каждой ситуации выбирать наиболее мудрое, сострадательное и полезное для всех вовлеченных сторон решение и получать от этого выбора радость? Понимание неразрывной связи между формальной медитацией и нашими повседневными поступками — ведет нас к осмыслению первого компонента эвдемонических практик — этической самодисциплины. Еще до того, как мы глубоко погрузимся в процесс развития сосредоточения, доброты и мудрости, нам нужно будет в определенной степени обуздать беспорядочные действия тела и проявления речи. Эти два вида активности могут прямо сейчас весьма явно нарушать пространство спокойствия и нашего собственного, и других людей. Понимание влияния, которое на наше внутреннее спокойствие оказывают наши этичные и неэтичные поступки и лежащие в их основе импульсы, это краеугольный камень тренировки в осознанной этике. Именно такой тренировке и посвящена эта глава. Самый большой сдвиг в моем собственном осмыслении этой темы произошел в тот момент, когда я заметил тревожащую, невротическую и даже болезненную природу импульсов, которые не соответствовали моим личным возвышенным идеалам и избранным мной же принципам поведения. Эти невротические импульсы и проистекающие из них поступки могут нарушать наше спокойствие даже на самом простом уровне. Например, мы решаем ограничить употребление сладкого или кофеина, а затем замечаем, что всем существом, почти неосознанно, жадно устремляемся к коробке печенья или к кофеварке. На протяжении 2-3 лет я несколько раз в неделю ловил себя на мощном желании купить в качестве сомнительного вечернего перекуса пакетик картошки фри. Заметив это побуждение, я каждый раз получал возможность сделать выбор. Последовать либо за своими диетическими идеалами, либо за стремлением получить мимолетное удовольствие. Что еще важнее, возникшее осознавание позволяло мне наглядно понять. Даже простейшее и в чем-то совершенно безобидное желание иногда может разом нарушить умственное равновесие и привести к не самым удачным долгосрочным последствиям. В описанном случае — с точки зрения здоровья и способности к самоконтролю. Принципы светской этики. Тренировка в осознанной этике не означает, что мы просто слепо подчиняем себя навязанному извне нравственному набору правил или причудливой системе древних представлений. Этическая практика — акт не рабства, а свободы. Это глубоко творческий процесс, в котором мы снова и снова ищем наилучшие решения, все больше углубляя свое понимание возвышенных идеалов и способов воплотить их на практике. Даже если наши личные нравственные идеалы связаны с определенной религиозной традицией, классические предписания все равно нуждаются в интерпретации. Мы нуждаемся в толковании, которое было бы основано на принципах сострадания и здравого смысла. Ведь без них любая трактовка может привести к чрезвычайно опасным идеям и фундаментализму. При этом, на более глобальном уровне мы ищем некий общий этический знаменатель. Универсальные принципы, которые помогали бы нам лучше уживаться с другими людьми в масштабах семьи, общества, государства и планеты и вместе с тем способствовали бы усилению внутреннего спокойствия и счастья. Далай-лама, выступая не в качестве религиозного лидера, а в роли гуманиста, называет подобные универсальные принципы светской этикой, в которой мы можем выделить три ключевых компонента, не противоречащих воззрениям современной науки и социальной философии. Эти компоненты — взаимозависимость, сострадание и ненасилие. Давайте кратко их рассмотрим. Взаимозависимость. Размышляя о том, как именно наши собственные поступки и образ жизни связаны с нашими же переживаниями счастья и страдания, мы можем заметить причинно-следственную связь. Развитие благотворных умственных качеств ведет к большим уровням радости, а укрепление неблаготворных, например, невротической зависимости от опьяняющих веществ, к усилению умственного дискомфорта. Доброе и одновременно мудрое поведение при общении с другими людьми увеличивает вероятность того, что наши отношения в целом будут более гармоничными. И наоборот, эмоциональная неграмотность, низкий уровень эмоциональной разумности и поступки, не учитывающие интересы других людей, создают в общении с другими проблемы. Рассматривая взаимозависимость на более глобальном уровне, мы можем сказать: любые наши решения в сфере экономики и экологии сказываются на бесчисленном множестве других людей и других живых существ, а также на других регионах планеты. Так, в силу глубокой сопряженности всех компонентов экосферы, мы не можем загрязнять окружающую среду без негативных последствий для самих себя. Нельзя надеяться, что вывоз мусора в соседний регион не повлечет каких-либо последствий для всего человечества. На социуме в целом сказываются и наши мнения, а также решения по вопросам распределения ресурсов, социальной политики, образования и культуры, и даже наша манера общаться с людьми. Как объясняет один буддийский учитель нашего времени, жизнь каждого человека распространяется во всех направлениях, подобно обширной сети. Сострадание и доброта. Поняв, что мы как индивидуумы существуем в неразрывной связи со множеством других существ, мы также можем увидеть и общность нашего основополагающего желания — желание обладать счастьем и быть свободными от страданий. Глубина понимания эвдемонии у каждого из нас может быть различной, но мы все желаем обладать хотя бы минимальным набором внешних благ, находиться в безопасности, а также получать уважение и любовь со стороны других. Из этого понимания общности и взаимозависимости рождаются устремления доброты и сострадания. Мы желаем себе и другим счастья и свободы от мучений. Эти устремления, когда мы позволим им стать мощной умственной привычкой, глубоко повлияют на наше поведение. Более подробно практики развития доброты и сострадания, а также их роль в достижении глубинного спокойствия, мы рассмотрим в главе 7. Ненасилие. Если взаимозависимость — часть нашего миропонимания, а сострадание и доброта — это сердечный отклик на осознание нашей связи и общности с другими, ненасилие — это принцип поведения, замыкающий эту трехчастную цепочку. Это практический идеал, с которым мы можем соизмерять каждый свой поступок. Ненасилие не предполагает бездействия и тем более этического равнодушия. Наоборот, при необходимости оно может проявляться как решительная, сострадательная и мудрая активность, направленная против царящих в обществе ненависти, несправедливости или безразличия. Ненасилие устремлено к устранению страданий максимального числа живых существ. Практика этого принципа начинается с наблюдения за тем, что мы говорим и что совершаем, но в долгосрочной перспективе может вести к полному переосмыслению самого устройства общества и устранению присутствующих в нем систем притеснения. Тренировка вне насилия начинается с трех простых пожеланий. Во-первых, причинять как можно меньше вреда. Во-вторых, приносить как можно больше пользы. И, в-третьих, развивать способности наших ума и сердца. Само порождение подобных намерений в начале дня — мощная практика осознанности. Мы привносим в сложное переплетение своих удачных и неудачных поступков свет понимания и внутренней решимости. Именно этой простой практике, зарождению благих устремлений после пробуждения, и учит чаще всего Далай-лама. Она предшествует любым светским или религиозным методам тренировки ума и сама по себе способна постепенно сделать нас удивительным, прекрасным человеком. Практика. Устремление к ненасилию. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы успокоиться, а затем позвольте дыханию двигаться в свободном ритме. На несколько мгновений уделите внимание расслаблению тела, а осознаванию позвольте покоиться здесь и сейчас. Расслабив таким образом тело и ум, используйте свою способность к порождению намерений. Последовательно сформируйте три мысли. После каждого устремления делайте краткую паузу, чтобы глубоко погрузиться в его смысл. Вы также можете мысленно повторять каждое устремление несколько раз, тем самым усиливая свою решимость. Сами устремления таковы. Сегодня я постараюсь причинять как можно меньше вреда. Сегодня я постараюсь приносить как можно больше пользы. Сегодня я буду развивать благотворные качества своего ума, свою мудрость и сострадание. Зародите желание помнить о трех устремлениях на протяжении всего дня, а по возможности и в сновидениях. Затем на несколько мгновений вернитесь вниманием к телесным ощущениям. И постепенно завершите практику. Пять тренировок. Существует множество способов упражняться в осознанной этике и практиковать ненасилие. Одни связаны с классическими системами философии и психопрактики. Другие восходят к личному опыту самих практикующих. Так широко известен пример Бенджамина Франклина. Желая постепенно приблизиться к нравственному совершенству, он выделил для себя 13 универсальных добродетелей — воздержанность, молчаливость, любовь к порядку, решимость, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистоплотность, спокойствие, целомудрие и кротость. Каждому из этих качеств Франклин решил уделять по неделе. Работа над определенной добродетелью состояла в том, чтобы в специально разлинованном дневнике отмечать любые отступления от обозначенного идеала. По сути, именно такую логику мы и применяем при любых попытках тренироваться в осознанной этике. Мы привносим в свои поступки саморефлексию, в основе которой лежит качество развлечения. И с ее помощью побуждаем себя развивать лучшее и искоренять худшее в той степени, в которой это вообще сейчас возможно. Что до Франклина, он, по итогам своих многолетних экспериментов с добродетелью, комически замечает: «В том, что касается порядка, я оказался неисправим». Одна из классических практик, которые поддерживают развитие эвдемонии, это 5 нравственных тренировок, панча-шила. Они помогают постепенно обуздать наиболее деструктивные виды нашего поведения на уровне тела и речи. Размышляя над этими тренировками и стараясь их применять, во многом в качестве эксперимента, мы, возможно, заметим усиление чувства внутреннего благополучия, а также получим другие виды пользы, кратко перечисленные далее. Применение 5 тренировок позволяет укрепить функции памятования и самонаблюдения, которые чрезвычайно важны в медитации сосредоточения. Развить чувство внутренней удовлетворенности, радость чистой совести, как это называют некоторые классические тексты. Повысить самооценку. Усилить чувство осмысленности нашей жизни. Улучшить взаимоотношения. Причиняя другим меньше вреда, мы будем выглядеть в их глазах лучше. Долгосрочные последствия таковы. Укрепление благотворных этических привычек поспособствует усилению и всех остальных позитивных, то есть способствующих эвдемонии, склонностей в нашем уме. Мы позитивно повлияем на социум и общественные группы, к которым принадлежим. Сами 5 тренировок, в которых мы можем упражняться, очень просты. Первое — отказ от убийства любых существ и причинения им физического вреда. Второе — отказ от присвоения того, что принадлежит другим, без их добровольного согласия. Третье — отказ от сексуального поведения, лишенного доброты и мудрости. Четвертое — отказ от лжи и намеренного искажения фактов. Пятое — отказ от употребления интоксикантов, которое вело бы нас к потере самоконтроля. Каждый из этих пунктов может описываться в сжатой или в развернутой формах. Так, отказ от убийства в первую очередь подразумевает, что мы в буквальном смысле отказываемся от физического насилия по отношению к людям и, по возможности, ко всем остальным формам жизни. При этом в процессе размышления над этим принципом мы можем увидеть, что он также может быть тесно связан с изменением наших собственных диетических привычек и, например, с вегетарианским или веганским образом жизни, с практикой пацифизма и с отказом от эмоционального насилия. На базовом уровне практика отказа от лжи предполагает, что мы стараемся не лгать другим. При этом в долгосрочной перспективе мы также учимся не распространять информацию, которая не основана на проверенных фактах. Например, не распространяем конспирологические теории. На еще более глубоком уровне мы приближаемся и к абсолютной честности с собой, для чего нам в том числе необходима мощная способность к саморефлексии. Практика отказа от интоксикантов может касаться не только химических субстанций, но и опьяняющих видов информации. К ним в том числе можно отнести пропаганду, которая учит ненависти и побуждает нас воспринимать целые группы людей как тех, кто заслуживает исключительно презрения или даже насилия. Таким образом, тренировка в каждом из 5 заветов начинается с его базовой или наиболее простой формы, а затем постепенно ведет нас к основательному осмыслению многообразных и более тонких этических вопросов. Важно помнить, размышления над этими 5 практиками и их применение не всегда просты, но в долгосрочной перспективе способны принести нам глубокую и искреннюю радость. 2 аспекта этической самодисциплины. Чтобы выстроить личную практику применения 5 принципов, мы говорим о 2 аспектах тренировки — умственном и поведенческом. Поведенческий аспект во многом самоочевиден. Мы просто стараемся поступать в соответствии с идеалами, которые сами для себя определили. Однако преуспеть в этом деле мы сможем только благодаря аспекту умственному, благодаря тренировке на уровне мышления. Такая тренировка начинается с размышлений над смыслом пяти идеалов и над тем, каким именно образом эти идеалы связаны с нашей повседневной жизнью. Как я могу применить каждый из пяти заветов уже сейчас? От каких опасных видов поведения прямо сейчас или с течением времени я могу отказаться? Какие действия, противоположные причинению вреда, я могу начать совершать? К подобным размышлениям мы обращаемся снова и снова, по меньшей мере раз в несколько недель или месяцев. В этом нам на помощь приходят дневниковые практики, диалоги с единомышленниками и даже просто прогулки, во время которых мы обдумываем определенную тему. Опираясь на понимание, полученное в результате этих периодически выполняемых размышлений, мы каждый день или даже несколько раз в сутки возвращаемся к списку тренировок и порождаем мощное намерение следовать каждой из них. Благодаря такому объединению размышлений и намерений мы постепенно начнем замечать, что наша способность к деятельному ненасилию вместе со способностью приносить себе и другим глубинную пользу неуклонно расширяется. Размышление над этическими вопросами постепенно напитает нашу практику деятельного ненасилия и сделает ее подлинно осмысленной. Вместе с размышлением над общим смыслом принципов, отказом от причинения вреда и от участия в системах притеснения, в идеале мы также вспоминаем и о желании принести другим посильную пользу. Для этого мы устремляемся к совершению благотворных действий, которые противоположны пяти неблаготворным моделям поведения. Мы зарождаем решимость оберегать жизнь, проявлять щедрость, использовать свою привлекательность и сексуальную энергию мудро и сострадательно, говорить правду и сохранять ясность и спокойствие ума. Практика порождения мощных устремлений закрепляет в нашем уме новые модели мышления, а те, в свою очередь, влияют на наши действия на уровне тела и речи. Практика. Устремление к применению пяти принципов. По возможности примите статичную позу для медитации. Расслабляйте тело, отпуская физическое напряжение с каждым выдохом. При желании закройте глаза. Погрузитесь вниманием в пространство тактильных ощущений. Несколько мгновений наблюдайте за тем, как тело расширяется и сжимается в процессе дыхания. В пространстве внутренней тишины, хотя бы весьма относительной, порождайте мысли, связанные с пятью тренировками. Делайте паузу после каждой мысли, погружаясь умом в ее смысл и пробуждая внутреннюю решимость следовать описанному принципу. Я не буду убивать и причинять вред телам существ. Такова моя тренировка. Я не буду красть, присваивать то, что принадлежит другим, без их добровольного согласия. Такова моя тренировка. Я не буду использовать свою сексуальность без качеств мудрости и доброты. Такова моя тренировка. Я не буду лгать, искажая или выдумывая факты. Такова моя тренировка. Я не буду бездумно опьянять интоксикантами свои тело и ум. Такова моя тренировка. Теперь обратитесь умом к позитивному аспекту пяти тренировок и породите следующие мысли, после каждой из них останавливаясь на несколько мгновений. Вместо причинения физического вреда я стану уважать жизнь и безопасность всех существ. Вместо воровства я стану практиковать щедрость. Вместо сексуального поведения, лишенного мудрости и доброты, я буду использовать энергию и привлекательность своего тела, чтобы способствовать взаимным уважению, любви и преданности среди всех существ. Вместо того, чтобы искажать истину, я буду упражняться в правдивой, здравой и конструктивной речи. Вместо того, чтобы опьянять свои тело и ум интоксикантами, я буду развивать спокойствие, ясность и доброту. Наконец, пробудите общее устремление. Пусть я смогу не причинять вреда. Пусть смогу принести всем существам пользу. Пусть я смогу развить в своем уме просвещенное, разумное и деятельное сострадание. Несколько мгновений покойтесь в этой мысли, а затем отпустите ее и обратитесь к телу, пребывающему в спокойном и расслабленном состоянии. Затем вернитесь вниманием к тому, что окружает вас в данный момент, и завершите медитацию. В моем собственном опыте применения пяти тренировок долгое время недоставало именно умственного компонента, формального, повторяемого снова и снова зарождения внутренней решимости. Как и многие западные практикующие, в первые годы своего знакомства с медитацией, еще в статусе мирянина, я воспринимал пять принципов как правила или обеты, которые при желании можно получить на торжественной церемонии для того, чтобы затем стараться в соответствии с ними жить. С течением времени пять заветов стали основой моей личной этики. Однако я далеко не сразу начал воспринимать их в качестве целостной системы, которая предназначена для работы не только на поведенческом, но и на умственном уровне. В качестве системы, которая сама по себе способна пробудить в нас радость чистой совести как одну из форм эвдемонии. Применять формальную медитацию на этических принципах я стал уже позже, когда принял буддийские монашеские обеты, представляющие собой более развернутые и детальные формы пяти тренировок. Каждый вечер я размышляю над тем, в каких этических практиках я сегодня преуспел, и над тем, какие из них были далеки от совершенства, а потому заслуживают более активных усилий. Сейчас эти размышления не вызывают у меня ни заносчивости, ни мучительного чувства вины. Они пробуждают во мне глубокое спокойствие и радость. Совершая акт этической саморефлексии, я вижу в своем уме и поведении сложное переплетение удачных и неудачных решений, благотворных и неблаготворных факторов, Мысль об успехах и о том, что дается мне без особого труда, пробуждает во мне уверенность в своих силах и укрепляет стремление развивать и проявлять доброту и мудрость. Размышления над тем, что все еще заслуживает усердной работы, позволяют не относиться к себе слишком серьезно и напоминают о необходимости проявлять к себе мягкость и сострадание. Принять свои ограничения, но неуклонно желать себе измениться к лучшему. Сюнрю Судзуки, один из основоположников дзен-буддизма в западном полушарии, выразил это на первый взгляд парадоксальное сочетание самопринятия и устремления к росту в простой фразе, обращенной к ученикам. «Каждый из вас уже совершенен, и каждого еще можно улучшить». Этот настрой, тесно связанный с качеством любящей доброты к себе, мы в том числе поддерживаем в сфере своей этической практики. Формальная медитация призвана помочь нам следовать выбранным принципам на уровне нашего повседневного поведения, в поведенческом аспекте тренировки. Для этого мы привносим в свою активность желание помнить о 5 идеалах. Способность не забывать об избранных принципах, функция памятования, поддерживает нас во взаимодействии с другими людьми и миром. Думая, как поступить, мы в идеале вспоминаем о 5 заветах и стараемся избрать наиболее мудрый и сострадательный вариант. Даже если мысль о тренировках приходит к нам запоздало, мы все равно можем откликнуться на нее с радостью, ведь в конце концов вернуться к выбранным принципам нам удалось. Это означает, что наша практика продолжается. Мы все еще держимся за ее спасительную нить, шаг за шагом, продвигаясь к большему спокойствию для себя и других. Вопросы для размышлений. Вопрос 1. В чем, по вашему мнению, заключается связь между взаимозависимостью и личной этикой? Какую роль в этом вопросе играет ненасилие? Вопрос 2. Какая из 5 тренировок сейчас вам дается легче, а какая сложнее всего? Почему? Вопрос 3. Насколько вам удается вспоминать о личных этических принципах на протяжении дня и особенно в конфликтных ситуациях? Вопрос 4. Как бы вы хотели изменить свое поведение? В чем бы вам хотелось стать более принципиальными? Вопрос 5. Как на вашу практику ненасилия и 5 тренировок влияет ваше семейное и рабочее окружение? Облегчает или осложняет эту практику медиапространство, в котором вы существуете? Практический прием. Если вы замечаете, что вам сложно вспоминать об устремлениях ненасилия или о 5 тренировках, каждый день надевайте на запястье резиновый браслет или простую банковскую резинку. При этом думайте: замечая резинку, я буду вспоминать о ненасилии, спокойствии и сострадании. А затем действительно старайтесь вспоминать об этих принципах на протяжении всего дня.